Творец хотел дать Адам Аришину мицву, одну мицву, в которую будут вложены все мицвы. Творец так сделал 6 дней создания мира, в которые входило время, которое сегодня нам занимает 6000 лет от создания мира. Сделал душу Адама Аришина, что и его душа сочетала в себе все души людей, которые родились со времен создания мира до конца времен Тхиаса Мейсима, воскрешения мертвых, уже после эпохи прихода Машииха и, в конце концов, до воскрешения мертвых. Так объясняет рав Дресслер от имени Вильнюса Гаона. Миссия Адама Аришина, первого человека, должна была в себя включить всю миссию, через которую проходит все наше человечество. За один день, за пятницу, до начала субботы, Адам должен был пройти через этот тест все, что проходит все наше человечество, с начала мира до конца времен. Но все-таки Адам не прошел этот тест, и этот тест разделился на многие части для каждого из нас. Для жизни каждого из нас у нас сейчас наш тест каждого дня нашей полной жизни, который вместе, тест каждого человека суммируется в один большой тест, который Адам должен был пройти через одну мицву. Так мы сейчас понимаем, то, что сказано в Геморе Авойда Зора на 5-м листе, что Машиах не придет, пока что все души из гуфа, гуфа это значит тело, не пройдут. Так что значит тело? Что значит души из тела? Объясняет комментатор Рав Дресслер от имени Вильнюса Гаона, что имеется в виду из тела Адама Ришона, первого человека. Пока что все души, его душа разделилась на многие души, пока что эти все души из этого большого тела, душ, не пройдут свой цикл, не выполнит свою миссию, до этого времени не придет Машиах. Он просто не может прийти. Пока что Адам Аришон не выполнит свою миссию. И если мы посмотрим на Медреш в недельной главе Кисиса, сказано, что разные части Адама Аришона представляют собой определенные души праведников, которые имеют какое-то притяжение к этим частям тела. И до того, как Творец вложил в душу в первого человека, в Адама Аришона, уже была карта душ, всех душ, которые были до нас, в наше время, после нас, какую ассоциацию они имели с телом Адама Аришона. Кто-то был больше связан с ртом, кто-то больше с ухом, кто-то, и мы сейчас, может быть, объясним некоторые из объяснений. А Йофа Туар объясняет Мойши и Соломон, царь Шлома Мелех, которые имели большую связь с интеллектом, были больше связаны с головой Адама Аришона. Те, кто себя украшали, например, Коэн Годл, первый священник, который украшался в особой одежде, больше связь с волосами Адама Аришона. Те, кто критиковали и не боялись критиковать грешников, на иврите «аз мецах», «мецах» — это лоб, «аз мецах» — твердый лоб. Те, кто имели твердость, не боялись критиковать для того, чтобы привести обратно к Творцу, имеют больше связь с лбом Адама Аришона. Иеремияу, Ешая, пророки, как мы видим в Ехескеле. Скромные люди, на иврите «шехейнаем», добрые люди, айнтоев, хороший глаз, связанный с глазами. Те, которые могут вынести гнев Творца на грешников, связаны с носом, потому что мы знаем, гнев и нос – это одно и то же слово, аф. И так дальше можем посмотреть. Те, которые могут слушать критику, больше связаны с ушами, они прислушиваются. Те, которые не слушают лошен хору, больше связаны с частью уха, которую можно вложить в ухо, чтобы они слушали, и так дальше. Те, кто больше имеет любовь к цицис, те, кто к тфилину, определенные цадики уже тогда на карте Адама Ришона, первого человека, имели свои души. Интересно, когда Иов в 23-м пиаректе, 3-4 предложение, позволил Творец ему дает много страданий, тестировать его, спрашивая Творца, говорит так, обращается к Творцу, если бы я только знал, как подойти к трону Творца, я бы сказал бы мое дело и наполнил бы мой рот аргументами. И что же отвечает Творец? Опять же, если мы посмотрим на Иов, уже 38-й пиарект, 4-е предложение. Эйфа, где ты был, когда я поставил фундамент земли? Имеется в виду, где ты был? Откуда источник твоей души? Откуда из Адама, имеется в виду, говорит Медреш, источник твоей души? С его головы, его лба, какой части его тела? Если ты знаешь, откуда твой источник души, тогда у тебя есть право аргументировать. Но если ты не знаешь, так как же ты можешь аргументировать со мной? Имеется в виду, если бы ты знал, из какого аспекта первого человека выходит твоя миссия, что значит карта, из которой карта первого человека, с которой Творец взял души каждого из нас, имеется в виду, как наша миссия. Какая наша миссия? У кого-то миссия преподавать Тору. Боже, связано с ртом. У кого-то миссия больше критиковать тех, кто нарушает законы. Связано с гневом. Конечно, гнев – это очень опасная вещь. Сказано, тот, кто имеет гнев, отодвигает себя в присутствии Творца. Но все-таки, когда можно его использовать? Для тех, против тех, кто ненавидит Творца, идут против Творца. Откуда твоя душа? Где твой источник? Тогда ты можешь спорить со мной в каком-то плане, потому что ты можешь сказать, что у тебя совсем другая миссия. Но, может быть, твоя миссия имеется в виду это жить, служить Творцу в тяжести, в муках и быть примером для всех остальных, которые будут иметь тяжелые ситуации. Как служить Творцу? Моше Рабейну имел похожий вопрос. Когда Моше Рабейну спросил у Творца, «Пожалуйста, дай мне знать твои пути». Что значит, почему некоторые праведники имеют хорошую жизнь, а другие праведники не имеют хорошую жизнь? Гемора Броха, 7 лист, Томадалов, об этом говорит. И Творец дает два ответа. Первый ответ, что полностью праведники, они имеют иммуну, то есть они полностью имеют протекцию против зла. Но это надо быть полностью праведником. И второй ответ, я даю милосердие тому, кому я хочу дать милосердие. И я даю хейн, фейвер, благополучие тому, кому я хочу дать благополучие. Рабби Лозер бен Педас тоже спросил такой же вопрос. Он жил в большой нищете. И после того, как он дал кровь, ему нечего было кушать. Только немножко чеснока, он потерял сознание, и у него видение. И он спрашивает Творца, если Творец может его спасти. Конечно же, у Творца нет проблемы сделать кого-то богатым. Но Творец ему говорит, после того, как Рабби Лозер бен Педас обращается, как долго я буду мучиться, говорит Творец, Лозер мой сын, а я могу для тебя разрушить мир? Так он был великий праведник. И сделать его изначала, заново сделать мир. И тогда, может быть, ты родишься с другим мазалом. Другие будут созвездия, у тебя будет другая destiny, другая миссия в жизни. Это Гемора Тайнис, 25-й лист Омедалов. То есть нету проблемы Творцу кому-то дать богатство, но какая его миссия? Что он должен сделать в жизни? Миссия Рабби Лозера бен Педаса была служить Творцу в бедноте. Его беднота – это не было наказание, это не было из-за того, что недостаточно заслуги, а это его миссия в жизни. И просто так изменить его миссию в жизни – это нелегко, потому что от этого зависит все человечество. И Творец должен бы внимательно взвесить, кто возьмет его миссию в жизни – служить Творцу в бедноте. И если мир сможет дойти до той же самой точки, до той же самой perfection, полноценности, если кто-то другой возьмет его миссию. Поэтому Творец ему сказал, я могу для тебя заново начать мир, все уничтожить, из-за того, что он такой великий праведник, и заново начать, и давай посмотрим, где ты выпадешь, на какой части Адама Ришона ты выпадешь, какая будет твоя миссия в новом мире. Хочешь, пожалуйста, Творец ему дал такой выбор. Ты хочешь, я для тебя разрушу весь мир и начнем заново. Если же нет, будем продолжать. Рабби Элозер бен Бда сказал, я буду продолжать. Не будем разрушать твой мир, Творец. И Творец ему дал необыкновенную награду. Сказано 13 грех с Балзамом. Имеется в виду необыкновенная награда в грядущем мире. Просто необыкновенно, как мы знаем, что если сравнить, взять все наше счастье, сложить в один мгновение, в один момент, все наше счастье, всей жизни, всех наших знакомых, всех близких, и всего поколения в один мгновент, и всех людей, которые когда бы либо жили и будут жить, поставить все их счастье, все их жизни в одну миллисекунду, так моя личная доля счастья в грядущем мире каждого из нас в миллиарды, триллиарды раз больше, чем счастье всех, кто когда-либо жили в этом мире, потому что этот мир ограниченный, и здесь невозможно испытывать полностью счастье. А грядущий мир, мир душ, не имеет эти границы, поэтому там счастье infinite. Так если же мы посмотрим на Бецалел, Творец говорит Моше Рабейну, посмотри, я его назвал Бецалел. Зачем нужно сказать посмотри? Творец говорит Моше Рабейну, посмотри в книгу, которую я уже показал Адам Харишону, первому человеку в начале времен, где были известны все праведники каждого поколения, все лидеры каждого поколения, все пророки каждого поколения, мудрецы. Я уже тогда показал эту книгу Адам Ришона, и там было имя Бецалел. Он построит мешкан. И в чем проблема? Проблема в том, что когда Творец говорил с Моше Рабейну, Творец ему говорил, ты построишь минору, ты построишь жертвенник, ты построишь стол в мешкане. Но Творец говорит Моше Рабейну, это непригодно для царя заниматься строительством. Пусть другие это сделают. Так Моше Рабейну думал, что у него какой-то изъян, что он как-то провинился перед Творцом, и Творец у него забирает эту возможность. И поэтому дает как-то экскьюз, что ты царь, тебе непригодно для тебя это делать. Но Гилы, нет, это должна была быть его миссия, его работа. И Творец почему-то от него забирает. Творец говорит, нет, посмотри. Поэтому видим в нашей недельной главе Кисица. Посмотри, посмотри, я назвал его Бецалелом. Посмотри, куда посмотри? Зачем это слово? Вроде бы лишнее слово. Нет, посмотри в книгу Адама Ришона. Там уже было все известно, уже тогда написано. Не думай, что я у тебя что-то забираю. Уже тогда было написано, Моше Рабейну, что Бецалел будет тот, кто построит мешкан. Также можно понять, не смотри, а пойми, это слово «эй», пойми, что Бецалел будет тот, кто будет строить. А что значит «пойми»? Пойми миссию каждого человека. На карте Адама Ришона миссия Бецалела – это построить мешкан. И поэтому у него такое особое имя – Бецалел, который значит «в shadow», «в тени Творца». Буква «кел» в конце – это имя Творца. Цал – это тень в тени Творца. Интересно, имена имеют необыкновенную функцию. Так же, как нас называет На иврите так и Творец нас называет в верхних духовных сферах. Наше еврейское имя – это как нас называют в небесах. Творец также говорит, дает возможность родителям, чтобы они имели какое-то вдохновение правильно дать еврейское имя своим детям. Потому что это имя представляет глубину духовных сфер, которые он может подняться. Когда Адам Аришон, первый человек, давал имена тем, кто Творец провел перед ним, Адам мог поднять глубину их невозможностей, глубину, чего они могли добиться, и из-за этого дал им определенное имя. Если мы посмотрим на имена, которые используются в Торе, например, посмотрим на Мераглим, шпионы, которые пришли в землю Израиля и сказали им плохой репорт про землю Израиля. Сесур бен Михаил. Что значит Сесур бен Михаил? Сосор, он поломал, он пошел против желания Творца и сказал, что плохая земля. Значит, бен Михаил, почему Михаил? Слово мах. Мах это слабый, Творец слабый, не дай Бог, он сказал. Не может нас спасти от великанов. Поэтому имя, даже его отца, Михаил, как имя ангела, но можно также это использовать в негативе. Его имя Сосур использовать в негативе. То есть наши имена можно или использовать в позитиве, но тогда источник – это наше имя, или же его использовать в негативе, и тогда опять же источник – это наше имя. Какой негатив мы сможем зайти, или какой позитив мы сможем зайти. Если посмотрим на Зохар в Брейшис, прямо сказано, что имена – это источник греха человека. И также имена – это источник добра человека. Если мы посмотрим на ребенка, мальчика, который имеет обрезание, его имя ему дают после обрезания. Почему после обрезания? Почему не при рождении? Потому что обрезание представляет собой полноценность духовного рождения ребенка. Это как бы финальная ступень для его души, входа его души в тело, гемора сойта. Так нам говорит, до того, как ребенок, мальчик необрезанный, он не полноценный сосуд. Получается, что его внутренние возможности не фиксированы. Но как только он имеет обрезание, он имеет полную свою душу. Его важные атрибуты и природы, натуры, души уже как-то известный, и только тогда ему можно дать его имя, так говорит Ольга Дальяу. Только когда его душа становится фиксированная, и у него есть определенная миссия в жизни, она становится фиксированная, вот сейчас родители имеют определенный уровень пророчества, дать ему имя, которое представляет собой сейчас его миссию в жизни. Мы видим в Йоридея, в законах, 335 глава, 10 закон, он говорит, что если человек имеет опасность жизни или смерти, можно поменять его имя. И что говорит нам Шулхан Орух? Что тот, кто имел то имя, предыдущее имя, он мог так и действительно иметь какую-то опасность, но человек, который имеет это новое имя, мы сейчас поменяли имя, он не будет иметь, на него не поставили опасность. Также мы видим это в Геморе Рош ха-Шана, 16 лист Амуд Бейс, что новое имя трансформирует судьбу человека, трансформирует его миссию. Также, если посмотрим Эль Раба, 122-й перек, третий закон, сказано насчет того, что человек вспоминает, говорит свое имя, когда он заканчивает Шмонеасер, стоящую молитву, это приносится от Шлоха Койдеш. Для чего? Для того, чтобы человек не забыл свое имя в день суда, финального суда, после прихода Машиаха, в конце концов, конец времен, будет финальный суд, чтобы человек не забыл свое имя, поэтому говорит Шло и приводит его Эль-Раба, Мишнабура, что после того, как он заканчивает Шмонес, например, три ступеньки назад, он говорит псуким, связанный с его именем. Что значит, чтобы он не забыл свое имя? Его миссию в жизни, потому что каждое праведное действие, которое человек делает, делает более ярким его миссию в жизни. Палышис снимает пыль с его души и дает ему возможность дойти к той цели, к которой он должен прийти. И в конце концов, в конце его жизни, он достиг свое имя, вместо того, что он закончил свою миссию. Его потенциал был осуществлен. А грешники наоборот. Почему они забыты? Почему мы хотим, чтобы имя было стерто? Они не осуществили потенциал своей жизни. Их невозможности были потеряны, так говорит Свас Эмос. Поэтому Творец посмотрел в Тору сказано и создал мир. Что значит в Тору? Имеется в виду святые буквы Торы. Являются инструментами, с которыми Творец сделал мир. Буквы Торы, которые составляют наши имена. Получается, имя человека представляет собой свое, его святую destiny, его причину, почему он живет. И поэтому есть люди, которые имеют несколько имен. Бецал также имел несколько имен. Моше Рабейну имел несколько имен. Потому что у них было несколько возможностей осуществить свои разные аспекты своей персоналити. И свою глубину, необыкновенную глубину своей души. Творец меняет имя Якова на имя Исроэл. Посмотрим Сфас Эмес. Он говорит, что цель человека очень отличается от цели ангелов. Жизнь человека – это духовное путешествие. Это миссия себя исправить. День за днем, немножко за немножко, человек себя меняет. Свои действия, свои мысли. И в конце концов, когда он так и дал, должен уйти с этого мира, он становится человеком, который дошел до своей perfection, мы надеемся. Он себя полностью изменил и достиг своей цели. И такое нельзя сказать про ангелов, которые никак не меняются. Они созданы без изъянов, и они делают свои миссии, как им сказал Творец, но они никак не меняются. И поэтому люди называются те, кто идут, а ангелы называются те, кто стоят. Это мы посмотрим Захария, 3, 5, 7 предложение. Так когда же Яков победил ангела, имеется в виду, он стал perfect, полноценным, как и ангел. Он дошел до своей completion, до своей полноценности. И он уже не может продолжать жить. Творец должен изменить его имя, чтобы дать ему новую миссию, новую возможность для жизни. И Творец ему говорит, Исроэл, раньше ты был Яковом, а сейчас ты имеешь совсем другую миссию. Ты уже дошел до всего, что ты мог дойти, добиться, как Яков. Сейчас я даю новую миссию, ты сейчас Исроэл. Поэтому также Мордехай имел несколько имен, Мойша имел 7 имен, Мордехай 2 имени, Даниил имел 5 имен, Ханани, Мишел, Исроэл также назывались 4 именами. Бецал имел 6 имен, Ильяу также имел несколько имен. Иешуа имел несколько имен. Мудрецы говорят, что евреи могли выйти из Египта, потому что они не поменяли свои имена. Это Ваикра, Раба, Медреш, Строй, пятый абзац. Мы не поменяли свои имена, и поэтому мы вышли из Египта. Что значит, мы не поменяли наши имена? Имеется в виду, наша миссия, как евреи, мы держались за эту миссию, и мы не взяли египтянскую культуру. Даже в нашем изгнании мы помнили наши святые обязанности. И мы давали пищу нашей святой душе. И поэтому держали за наши еврейские имена. Мы не бросали нашу святую обязанность. Так говорит Орлик Дельяу, поэтому мы были спасены из изгнания. Во время жизни что человек должен знать свои возможности, высоты, которые он может достичь, красоту, которая лежит спящая в его душе, и которую он может осветить своим правильным поведением. И поэтому здесь Творец говорит, Моше Рабейну, эй, смотри, Бецалел был уж с начала мира создан, это имя было создано в начале мира, потому что он будет тот, кто построит мешкан. В Йешайе 43, 1, 2 предложение сказано, не бойся, я тебя назвал именем, ты мой. Когда ты пройдешь через воду, я буду с тобой. Что значит не бойся? Раби Ойшия сказал, тот, кто знает Тору, но не имеет страха перед Творцом, ничего не имеет. Имеет Тору, нету страха, ничего не имеет. Можно сравнить с плотником, который не имеет свои инструменты. Он не может ничего добиться. У него есть знание, как быть плотником. Потому что капитал Торы – это страх греха. На этом стоит вся Тора, как сказано в Йешайе 33, 6 предложение. «Йирас Ашем» – это склад человека. «Йирас Ашем ху ойцро». Также человек, который знает Тору, но не применяет ее в практике, лучше бы, чтобы он не родился. Потому что, опять же, сказано, «Йирас Ашем» – это мудрость, как перед Творцом. Это и есть мудрость. Это Иов, 28 предложение. Так что значит, что страх Творца перед Творцом – это мудрость? Творец говорит еврейскому народу, если у вас есть хорошие дела, я вам дам награду. Какую награду? Мудрость Торы. Сказано, если дальше, если ты отделяешься от зла, то ты будешь иметь понимание, то есть это больше. Делать добрые дела. Откуда приходят добрые дела? От страха перед Творцом. Если ты имеешь следующую ступень, ты отделяешься от зла, я тебе дам намного больше. Мы видим это от Мирием и от Йехевет. Мирием сестра Моше Рабейну, Йехевет мать Моше Рабейну. Когда фараон сказал, что нужно убить всех еврейских мальчиков, Йехевет и Мирием, конечно же, их пощадили, имели добрые дела. Почему бы сказано, они боялись Творца? Так Йехевет, которая боялась Творца, кто из нее выходит? Из нее выходит Моше Рабейну. Как сказано, это Тора Моше, это его Тора. Она написана от его имени. Сказано в Малахи, 3 перек, 22 предложение. Помни Тору Моисея, моего слуги. Так сказано в Дворим, 33 перек, 4 предложение. Тора, который Моше Рабейну приказал. Это Йехевет, а Мирием, сестра Моше Рабейну. Фараон хотел с ней иметь отношения, но она боялась зла, она отошла от греха. То есть, кроме того, что она не убивала мальчиков и делала доброе дело, она также отошла от греха, от зла. Потому что разврат называется злом. Какое у нее благословение? Кто выходит из Мирием? Из нее выходит Бецалел. Как сказано, я наполнил его... Бецалел сын Ури, сын Хура, Хур это сын Мирием, которого убили во времена Золотого Тельца. А потом Арон должен был в каком-то плане сделать этого Золотого Тельца, чтобы его не убили. Наполнил его, говорит Творец, Бецалела с святой душой, с душой Творца, с пониманием, с мудростью и пониманием. И сознанием, то есть получается намного больше. Так смотри, говорит Творец Моше Рабейну, я назвал его по имени Бецалел. Так что же Творец хотел, чтобы Моше Рабейну видел? Мы уже сказали, Моше Рабейну видел на небесах, что это он должен будет все построить, все, что в Мишкане. Нет. Беца, смотри, смотри в книгу Адама Ришона. Я его назвал Бецалелом. Тот, кто построит мешкан, он Бецалел. Из какого колена Бецалел? из Ихуды. Кто помогал Бецалулу? Ахалиев бен Ахисамах. Из-за кого он был колено? Из Дана. Дан имеет сына Хушим. Слово ху... одного только сына. Все остальные сыновья, все остальные колены, 12 колен, имеют более чем одного сына. У Адана один сын, и он глухой. И его имя Хушим, которое значит слабый. Так получается, колено Дан как-то отличается от других колен. Более слабое в каком-то плане колено, но он является его десендент. Ахалиев бен Ахисамах из колена Дан является помощником Бецалла, который строит мешкан. Творец благословен, он говорит, пусть тот, кто из колена Ихуды, из великого колена Бецалла, будет сравниваться, будет вместе с тем, кто из колена Дана. Чтобы человек не стал высокомерным. Кто это человек? Бецалла, чтобы не стал высокомерным. Что он разделяет свою должность вместе с коленом Дана. Потому что мы видим, что великий человек и человек, который не такой великий, они все одинаковы перед Творцом. Поэтому человек пусть не отделит своего помощника и скажет ему, я в тебе не нуждаюсь, нет. И также мы видим, когда строится храм, царь Соломон строит храм, кто ему помогает, царю Соломону? Ему помогает Хирам, опять же, из колена Дан. Так Творец благословлен, он наш помощник. Творец нам говорит, я ваш помощник и помощник ваших отцов. Не отодвигайте меня.